«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И мы сегодня будем говорить о школе, о российской школе. Накануне 10 числа, в понедельник, вышло интервью, большое интервью министра просвещения Сергея Кравцова. Ну, оно не очень большое, как раз минута на 4 чтения. В российской газете называется это интервью «Классная работа для всех родителей», мне кажется, педагогов, людей, которые имеют отношение к этому. Наверное, это будет любопытно ознакомиться. Мы сегодня пригласили Игоря Римаренко поговорить об этом интервью и о некоторых вещах, которые были там обозначены. Игорь Михайлович, ректор Московского городского педагогического университета. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день. Ну, вот интервью, я думаю, вы тоже, конечно же, видели. Там, может, таких очень новых вещей нет, но просто еще раз было сказано то, что, в общем, мы знали и раньше, и обратила на себя мое внимание два момента. Это первое введение все-таки позиции учителя-наставника, которая, я так понимаю, имеет больше отношение не к тому, что они будут наставлять детей, а все-таки больше будут наставлять своих младших коллег-учителей. Правильно я понимаю, да?
Да, то есть это как все бы верно. Об этом много говорили в последнее время. И вот мы, например, у себя в университете организовали такую работу, что для части наших студентов, которые завершили обучение, мы в течение года их еще поддерживаем с помощью такой наставнической работы. Правда, сейчас она больше ведется, ну, не только в очных встречах, но и за счет коммуникации в Фейсбуке, ВКонтакте организуются специальные группы наставнические, мы их так и называем. И там, значит, вот постоянно обсуждаются проблемные вопросы, с которыми сталкиваются ребята в процессе преподавания. Причем это вопросы не только педагогического свойства, но и зачастую связанные с школьной повседневностью, там как, значит, журнал заполнять, нужно ли вступать в профсоюзную организацию, вот такие бытовые
вопросы. Какой интересный вопрос. Ну и как, да. Нужно ли, мне просто интересно, много ли профсоюзных организаций у педагогов, и в какую нужно вступать, если нужно?
Ну, их несколько. Есть, собственно, вот организация образования и наука профсоюз, который вот давно существует, с большой историей. Есть новый там профсоюз учитель, который везде, так сказать, оппозиционный себя ведет, что ли, по-разному. Вот. И, ну, как бы вот педагоги определяются, значит, как им быть в связи с этим. Ну, мы там какие-то советы
однажды даем. Однажды как-нибудь отдельно поговорим об этом. Просто любопытно, потому что это профсоюзное движение, идея которого была, в общем, выхолощена к концу Советского Союза. Сейчас, наверное, новые какие-то может обретать совершенно очертания. Но это отдельный вопрос. Да, я напомню, кстати, нашим слушателям, которые с нами тут вместе, и они могут участвовать в беседе пока посредством Telegram. Можете в Telegram отправить нам сообщение, надо набрать «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Можно отправить смс-ку на номер +7 925 88 88 94 8. Я все вижу, все зачитаю, если это будет достойный, интересный вопрос. Мы говорим об интервью министра образования в российской газете, которую он дал и рассказал, например, о том, что будет вводиться институт наставников. То есть будет, я так поняла из его рассказа, что при школе возникнет новая должность или кто-то из возрастных учителей, я так понимаю, получит должность или вот эту ставку учителя-наставника и будет помогать молодым коллегам или просто коллегам решать какие-то вопросы. Но скажите, пожалуйста, а вообще, вы можете очертить примерно, какого рода вопросы возникают? Наверняка они стереотипные, наверняка они одинаковые во всех школах, наверняка проблемы одинаковые или нет? Или всегда это что-то разное?
Ну, вы правы, что, конечно же, у молодых учителей, как правило, круг вопросов схож. Ну, вот один из таких распространенных вопросов – это как наладить дисциплину в классе. Значит, везде в мире это называется classroom management. Вот как управиться с этим самым классом. И да, тут мудрый наставник, он, конечно, говорит о том, что есть разные педагогические техники, что вот можно, ну вот я могу из своей практики, когда я начинал преподавать 30 лет назад в школе, значит, мне нужно было выработать вот какой-то режим настроя на такую конструктивную работу в классе. И я что-то, значит, одни техники пробовал, как начать разговор с учениками, другие пробовал, значит, не работает, а потом у меня сработало, когда я захожу, говорю, здравствуйте, и дальше полминуты молчания, пока, ну, как бы, знаете, тишина полная не наступит, мы урок не начинаем.
Это какой возраст?
Это был 5-й класс, я начинал, да. И это почему-то, так сказать, вот на мне работает. А на других учителях работают другие техники. И вот мы называем этот период такого персонального тюнинга, такой персональной настройки. Потому что вся штука этих педагогических техник, что они не универсальные. Они на одних работают, на других не работают.
Да, да, личность учителя важна при этом, там, коллектив детский. А скажите, а еще какие вот техники? Просто интересно. Что еще можно делать, чтобы дети на тебя посмотрели, когда ты зашел?
Вот, кроме... Ну, различные, так сказать, тембр голоса повышать, понижать. Иногда один учитель может как-то, ну, более внятно начать говорить, концентрировать внимание, а другой, наоборот, знаете, встанет как, ну, шепотом, начинает говорить, и только тогда, так сказать, это становится заметным.
Ну, слушайте.
То есть это все, вот что здесь самое важное, это то, что есть вот этот персональный тюнинг, что ничем, мы всем молодым нашим выпускникам говорим, ничего страшного, что у тебя там на первых уроках не будет получаться с дисциплиной. Это у всех не получается. Зачастую некоторые даже срываются, и такое, так сказать, случается, там, накричит на кого-нибудь, еще что-то. Но важно просто нащупать эти техники, которые именно тебе подходят. И тогда, так сказать, все будет получаться.
Ничего страшного. Слушайте, у меня к вам такой очень общий вопрос, как у матери детей, которые ходят в школу. Я посмотрела его уже, значит, мы дошли там почти до середины. В одном случае находимся в начале, в другом случае несколько детей в школе. И, вы знаете, у меня есть друзья, у которых дети начали учиться у нас здесь, и там вынужденно переехали, сейчас находятся в другой стране, в западной большой стране, другой. И они перевелись в школу, там ходят в какую-то государственную, не частную. Вот. И подходы, ну, были настолько радикально разные. И когда вот мы в частной беседе обменивались, я спрашивала, ну как у вас там? Значит, здесь в школе, в московской, девочка очень прилежная, ну, с первого класса, их учительница такая немножечко... Такой стиль, такая, она там была сухая, такая возрастная и очень авторитарная, и, в общем, там не забалуешь. Все очень строго. И все к этому, ну, в общем, привыкли, ну как, и у нас то же самое, надо сказать, в нашей школе тоже учительница, ну, вроде бы и не молодая, и еще не предпенсионная, но и кричит, и все, и, ну, понятно, она там выматывается как-то, наверное, и все это понятно, но вообще это очень негативно на некоторых детей влияет, потому что они, ну, не просто не могут этого выдержать. Вот. Некоторым все равно, кстати, абсолютно, да. Ты кричи, не кричи, жилы там у тебя будут на шее надуваться, будешь сидеть и ждать, когда это все закончится. А кто-то действительно расстраивается. А там, у них мисс, значит, какая-то миссис или кто она там... Сандерс какая-то, она их там, первоклашек, второклашек, третьеклашек, они там и обнимаются, и она им их там с днем рождения поздравляет. Ну, в общем, я так поняла, то есть все в абсолютно, абсолютно таком расслабленно-дружеском режиме, на самых, вот, например, начале, мы про начальную школу говорим. И при этом, конечно, девочка из московской школы показывала самые лучшие результаты долгое время именно за счет вот этого первого своего опыта по математике, всяким точным наукам, потому что их там вымуштровали, и там все как бы сошлось, да, голова восприняла, и все было хорошо. Но ты когда обнаруживаешь, что может быть вообще радикально по-другому, там такого нет вообще, чтобы кто-то пришел и начинал орать на малышей, например. Ну, там не сразу это начинается, понятное дело, не сразу. Первое время все хорошо, а потом буквально сколько месяцев проходит до первого крика, как вы думаете, там? Месяца 4-5?
Слушайте, бывает, что и без криков можно обойтись. И у нас есть такие учителя. Я каждый год получаю запросы от своих знакомых, друзей. Посоветую, в какую школу пойти. Как выбрать начальную школу, первый класс. Я обычно на это отвечаю, что выбирать надо не по школе, а по учителю, вот, начальную школу. И зачастую вот многие из нас, кто учился в советской школе, они придерживаются того мнения, что в начальной школе нужен строгий такой вот учитель, который заставит, научит прилежно, дисциплинированно учиться. Но на самом деле проблема ведь большая в том, что после такого учителя, когда дети приходят в пятый класс, они, как говорится, как с цепи сорвались. Они тогда начинают во все тяжкие, то есть начинают отрываться.
Когда за них никто за ними не следит, один человек, да?
Уж в основной школе с пятого класса уж точно найдется учитель, который, значит, придерживается другого стиля, хоть один найдется. И вот они начинают, так сказать, испытывать его на прочность, начинает вся эта конструкция ломаться. Поэтому, на мой взгляд, лучше все-таки выбирать учителя в начальной школе другого, который...
Ну, это очень сложно. Это очень сложно. Я вам скажу, человек, который занимался попыткой подобрать учителя для там своего ребенка. Ты, кстати, тоже... Когда ребенок еще маленький, на самом деле не до конца понимаешь, что ему там лучше и так далее. И когда я стала уже дальний круг от дома объезжать или там созваниваться со школами, мне одна из заведующих сказала по телефону: «Вы где живете?» Там я ей адрес называю. Она говорит: «Знаете что, не мучайте себя и ребенка вот долгими проездами вот этими там, пусть даже 30-минутными, не надо этой каторги, вы... Уйдите, вот где у вас рядом, вот на это приоритет. Вам, в принципе, везде одинаково. Ну, в смысле уровень, то есть то, что его научат читать и писать, ну, там, к четвертому классу, там, функционально читать, и все. И на самом деле это и есть задача там младшей школы. Вот, а что дальше, будете смотреть, когда он уже будет сам потихонечку передвигаться и не будет вас... В общем, была и такая рекомендация, чисто человеческая, не совсем педагогическая. Понятно, я тоже хотела найти такого хорошего, мягкого учителя, но в какой-то момент я поняла, что и ты не поймешь с первой встречи, как ты его выберешь. По отзывам всегда они такие разные. Ну, в общем, какой-то подход...
Ну как, ходить на дне открытых дверей, слушать, разговаривать в один класс, в другой. Иногда разрешают на уроки походить, и такое тоже возможно. Но на это придется тратить время, никто за вас не выберет, это уж точно.
Так, и еще вопрос такой у меня. Правда ли, что... И возникает ли такой вопрос, что дети, например, в начальной школе сейчас чуть как бы... Что они изменились по сравнению с прошлыми, там, не знаю, 50-летней давностью детьми, что они меньше... как бы они более инфантильны, то есть у них зрелость приходит чуть позже, и с этим сталкиваются учителя, у которых вот программа, когда они должны уже освоить что-то, допустим, таблицу умножения, они ее не в состоянии освоить. Такие проблемы есть или нет? Несоответствие программы, ну, как бы готовности детей? Или это все скорее такие просто скорее ностальгические какие-то рассуждения?
Нет, ну, по другим исследованиям, наоборот, существенно больше тех, кто приходит уже умеет читать и считать. Да, ну почему? Потому что живут они в этой среде, где уже волей-неволей надо читать. Просто, так сказать, их даже игровое пространство, оно настроено с учетом того, что играющие уже умеют читать. Они в этом смысле по сопричастности быстро это все осваивают. Но где, наверное, есть разница, это в коммуникации друг с другом, потому что игра изменилась. Тут ведь что произошло за последнее время, и вот наши исследования образовательных пространств детских садов это показывают. Изменилась система отношений, игра меняется, игра стала более сложной.
Стала, в каком смысле? Больше ролей, больше
участников? Сами роли несколько поменялись. То есть сложно было бы предположить, что дети вышли во двор, стали общаться, а потом какое-то время они проводят у себя в телефонах, но это общение не уходит, оно просто в этих телефонах осуществляется, хотя все во дворе, все вроде бы в общем пространстве. То есть это те феномены, которые еще не до конца осмыслены. То есть действительно, некоторые моменты коммуникации выглядят совершенно непривычно для взрослых. И как бы традиционные задачки, которые учитель решал на уроке, он вынужден подстраивать под вот эти новые реальности коммуникации, которые у детишек появляются.
Кстати, про детишек, знаете, сегодня, вчера была новость радикальная про то, что TikTok обогнал по количеству то ли пользователей, то ли просмотров Instagram. Догнал и обогнал тихонечко сзади.
Ну да,
Трамп возможно, там запретил, да. Но вообще, да, но это я просто, это как раз тоже такая детская, в общем, в какой-то степени сеть, да, такой как бы элемент. Для того, чтобы лучше понять, нужно туда тоже заглядывать. Вы, кстати, даете такие рекомендации с вашим, ну, студентам? Они, наверное, правда, в курсе. Тут еще вопрос, кто кому может быть наставником в каких-то вещах, молодые,
старые. Нет, ну у нас есть студенческие группы не только там ВКонтакте или Фейсбуке, но и в Инстаграме, в ТикТоке я не могу сейчас сказать, но в Инстаграме точно есть. И мы там принимаем участие, студенты зовут на разные мероприятия. Недавно викторина была, я там был. Вот. И для нас это, ну, тоже, так сказать, определенная совместность. Если этот ресурс в образовательном плане оказывает влияние на студентов, то как же нам его не использовать? Мы должны использовать любые источники, которые так или иначе образовываются.
Сейчас еще вот Сергей Кравцов в своем интервью в «Российской газете» еще одну вещь обозначил, о которой я хотела с вами так коротко поговорить. Значит, вступает в сентябре в силу закон о воспитании в школах. Mm-hmm. Ну, вопрос от журналиста был, не увеличится ли нагрузка на учителей и классных руководителей в этой связи. Ну, Кравцов отвечает, что нет, это, в общем, просто попытка систематизировать то, чем мы без того занимались, школьные и все эти образовательные учреждения, поэтому как бы какой-то нагрузки не будет. Но вообще, что говорит Кравцов? Он говорит вот что. Закон, значит, выводит на новый уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности подрастающего поколения. В части прикладного характера он закрепляет необходимость воспитательных программ в школах, фактически возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет ее не только за семьей, но и за системой образования. Тут возникает вопрос такой, что, ну, вот очень много внимания, например, теме Великой Отечественной войны уделяется, да, в школах и в садах. В садах mm-hmm. особенно. А вот это приводит к тому, что, ну, вот у меня ребенок, например, даже летом, он давно уже не был, как вы понимаете, в саду и так далее. Ну, регулярно мне задают вопрос, а что будет, когда мы все умрем, если начнется война? Или вот вчера он спросил вдруг внезапно, а что вот если есть война, а ребеночек у мамы в животе, и мама убивает ребеночек, что с ним будет? Он может как-то выжить или нет? Ну, такие вопросы. Я понимаю, что я же не присутствую там в детском саду, да, когда там ведется эта работа. Я понимаю, что там, видимо, чрезмерно много этому внимания войне, ужасам войны уделяется. Насколько это работает на именно на формирование патриотического какого-то чувства? Я не знаю, вообще нужно ли его отдельно как-то специально формировать, как вы считаете? Разве это не естественное что-то?
Любить, ну, вот тут, наверное, надо развести две реальности. Одна из них вот действительно то, что учителя ждут от этого закона, школы, так сказать, с тревогой относились к этому закону, что, наверное, их заставят писать много всяких новых бумаг про воспитание. Вот. Ну, то есть, вот смотрите, в истории отечественного образования были попытки вот инспекторским образом относиться к образованию. Ну, например, когда в школу заходила команда инспекторов и проверяла, значит, аккуратны ли дети. Вот если у них там, так сказать, все платочки чистые, у каждого из кармашка торчат, то пятерка. Если у половины, так сказать, платочки все эти грязные, то четверка. Если вообще нет там у половины платочков, то тройка. А если в меньшей части только эти платочки, то вообще двойка. И дальше каждая школа получала оценку за аккуратность. Такое было в советское время.
Вот. Да, и я вот помню, приходили какие-то комиссии на задние парты, садились, и мы вели себя как паиньки. Это я помню.
Ну,
да.
Вот были там такие, так сказать, попытки все это начать замерять, проверять. И осталась память о том, что это вот, ну, такая какая-то глупость и совершенно не имеющая никакого отношения к качественному образованию штука. И учителя вот этого всего действительно боятся, что это все свалится на них, но надо сказать, что Минпросвещение как-то аккуратно себя очень здесь ведет, и они сейчас уже утвердили примерную программу по воспитанию, она достаточно такая взвешенная, без перегибов, и школа может, ну, как бы опираясь на эту программу, что там дополнительно не выдумывать, не писать, вот основываться на ней.
А вы видели ее, да? Я так понимаю.
Да, я ее видел, да, и тоже, так сказать, с тревогой определенной к ней относился, но там все, в общем-то, о том, что с детьми надо больше обсуждать все те вопросы, вот, которые вы сейчас задавали. То есть это вопросы, на которые нельзя махнуть рукой. То есть это надо с детьми действительно обсуждать, если эти вопросы возникают. Не стремиться им установить, ну, некоторый, так сказать, железный паттерн в голову. Думай только так, а не иначе. Да, вот как бы фиксировать, что действительно есть разные точки зрения, и можно таким образом про это думать, иначе про это думать. Вот важно то, что это становится предметом обсуждения и анализа. Об этом.
А где-то родители могут почитать эту программу? Она выложена в общественный доступ или это какая-то
ситуация? Да, ну вот есть такой сайт, по-моему, называется в Госреестр. Ну, в общем, можно набрать просто в поисковике, я думаю, примерная программа по воспитанию, и тогда она появится.
Да, да, я, кстати, сразу же нашла по вашей подсказке. Интересно будет ознакомиться, посмотреть. Да, по поводу, кстати, Кравцов, по поводу нагрузки, вот этой вот такой, что много писать, отчетов, что бюрократия вся 80% времени учителей занимает. То есть это то, чего не видят ни ученики, ни родители, но это и есть их основное занятие, писать отчеты, видимо, после уроков. И вот он говорит о том, что сейчас вводится у нас какая-то некая большая программа и больших цифр, и цифровизация, и анализ больших данных. И вроде бы чуть ли не в автоматическом режиме огромное количество информации будет передаваться каким-то образом куда-то на центральный пульт. И вроде бы с учителей эту нагрузку снимут. Вы это как-то услышали, увидели уже? Вы это ожидаете?
Ну вот смотрите, тут есть совершенно очевидные рутинные процессы, от которых можно избавиться. Например, заполнение школьного журнала, когда учитель одни и те же фамилии на каждой страничке журнала там постоянно переписывал. И про каждого учащегося заполнял гигантское количество данных, закончится журнал, заново заполнял, так сказать, все N-ки подсчитывал, среднеарифметические отметок считал и так далее. Конечно, сейчас это в значительной степени автоматизировано. То есть те регионы, которые, ну, например, Москва отказалась от бумажного журнала, и некоторые школы одно время вели параллель бумажный, электронный, сейчас все отказались от бумажного журнала, и наши выпускники, с которыми мы постоянно общаемся, они говорят, да нет, у нас уже в этой части, ну, там, нет никаких дополнительных бумаг, которые мы там заполняем, собираем и так далее. Но зачастую из разных других ведомств приходят разные запросы. Ну, там, отчитайтесь, что вы делаете по пожарной безопасности, или расскажите, что вы делаете по безопасности дорожного движения, например, просят. Да, вот всякие вот такие штуки. Это действительно, ну, вот, сложно предотвратить, но можно. Некоторые директора просто говорят, да не будем мы на что-то это отвечать. А некоторые директора говорят, ну-ка быстро, давайте каждый учитель, все заполнили, там гигантская простынь заполняется, как у нас это называют, простынь бумага, да, и отправляется в соответствующее ведомство. Вот, конечно, эта практика чрезвычайно деструктивная, надо от нее отказываться. Но я, например, в университете ежедневно получаю там 3-5 запросов, которые просто выбрасываю в мусорную корзину, не запуская на заполнение по университету, понимая, что это глупость разная, никто это читать не будет.
Вот как. Ну, понятно. Да? Ну, давайте какой-нибудь такой завершающий, у нас буквально полминуты осталось. Как вот вы, не знаю, еще пока рано, конечно, говорить, все пока настроены на то, что 1 сентября у нас случится, и все будет хорошо. Говорят, даже сегодня какую-то вакцину зарегистрировали нашу государственную. Значит, как вы, какое напутствие родителям и педагогам вы сделаете?
Вы знаете, мы у себя в университете говорим, хочешь мира, готовься к войне. То есть мы должны быть готовы и к дистанционному режиму, и мы массу лекций сейчас записываем для такого самостоятельного изучения. Но как бы ни было, обязательно должен быть живой разговор. Должна быть возможность задать вопросы, обсудить, не согласиться. и так далее. И вот это вот то, что вынесли сейчас школы и другие организации из того периода интенсивного дистанта, который у нас состоялся этой весной. Так или иначе, разговаривать придется, искать ответы совместно придется. Я
настраивать диалог. Все, спасибо большое. Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета, был с нами. Всем спасибо и слушаем новости.